Літаратурная анталогія.
Вітаю вас, шановні сябры. Пропануем вашій увазі чарговые сторонки оповядання Александра Барщагоўскага «Три тополі на шабалаўцы». Читає артистка Ліка Пташук. «А ты почему на вокзале против меня встал?» — спросила Нюра с праздным интересом. «Да красный свет дорогу закрыл, а я с краю шел. Вот тебя и углядел». «А чего во мне?» — удивленно спросила она. «Чемодан твой приглянулся». «Ага, сразу увидел деревня. Поживиться можно, ага. А я тоже хитрая. Я в обрез денег оставила». «Сережки мне твои понравились», — тихо сказал он. «Ой», — Нюра всплеснула руками, — «чё говоришь? Я платком покрывшись стояла». Под смуглой мочкой играла в медной оправе дешевое красное стеклышко. Нюра потрогала сережку пальцами. «А чего в ней?» «Муж подарил». «Не эту. Отец баловал. Когда школу кончила, он и повесил. Привыкла?» Уж и не думала об них. Он спросил вдруг резко и исповедно, точно сердясь на себя. «А с мужем как живешь?» «С мужем?» — растерялась Нюра. «Хорошо», — пришел он ей на помощь. «Хорошо», — как эхо, все еще недоумевая, откликнулась Нюра. Он посмотрел на нее с нежным сожалением, нагнулся, и, протянув через кабину руку, приоткрыл ее окошко. «Намочи палец и проведи вот так, по щеке», — попросил он ребячливо. Она сделала, как он сказал. «Грязь, что ли?» — спросила она. Он увидел влажную полоску, которая быстро просыхала на жаркой загорелой щеке, светлее и будто покрываясь тончайшим налетом соли. «Да почему грязь?» — строго спросил он. — Почему ты себя так низко ставишь? — Эх ты! Он вышел из кабины, приладил железные, сами собой заходившие за стеклом стерженьки. Нюра заметила какую-то в нем перемену и примолкла. Она задумчиво глядела на ожившие вдруг и посветлевшие стекла. — А хочешь, я тебе Москву покажу? — сказал он и, заметив стесненное, неуверенное движение Нюры, добавил. «О деньгах не думай, шут с ними, Анна Григорьевна». «Да много ли в дождь увидишь?» — сказала Нюра уклончиво. «Скоро пройдет». «Мне к снохе надо. Она, может, в ночь работать пойдет. Разменемся с ней, а что тогда?» Такси медленно тронулось вдоль тротуара, будто шоферу жаль было расставаться с этим местом, а потом машина набрала скорость. «А далеко до Шаболовки?» — спросила Нюра. «Близко». Он помолчал, лицо сделалось замкнутым и строгим. Оно было мокрое, как в поту после трудной работы. «А ты почему моего имени не спросишь?» — спросил он. «Ой, да сразу забуду!» — Нюра весело наморщила лицо. «Непамятливая я, и часу не держу в голове». И снова он посмотрел на нее долго и с сожалением, словно хотел что-то сказать ей, но сдержался и молча делал свое дело. Сворачивал в переулке, резко перекладывая руль. «Тебе какой номер на Шаболовке надо?» — спросил он. «А у трех тополей станем. Я там знаю». «Три тополя? А это что, кафе новое?» «Какое же еще кафе?» — подивилась Нюра его незнанию. «Дерева там. Много их молоденьких. А три старых тополя стайкой стоят. Малые уже, весь лист сбросят, а эти в золоте стоят, огнем горят. Ну, тогда покажешь, я медленно ехать буду. В черной железной коробке прыгали цифры с негромким пощелкиванием. Нюра старалась не смотреть на них и все же поглядывала, теряясь в томительных догадках, что тут ложится на нее, а что на того, что ехал в тюбетейке. «Легкая у тебя работа», — сказала Нюра. «Езди и езди, а он, знай, щелкает. Это ж сколько за день можно нащелкать? Это тебе за все награда. За голод, за сиротство». Он протянул руку, в счетчике громыхнуло, и все цифры провалились и исчезли. «Да ты что?» – оторопела Нюра. «Не того ты в жизни боишься, Анна Григорьевна», – сказал он. «А я не боюсь», – бойко ответила Нюра. Она быстро нашлась, потому что страх уже миновал, и дом снохи был близко. И женским инстинктом она чувствовала странную свою власть над этим чудным человеком. «Чего ж мне бояться? Не в лесу я и не в Америке». «А в Америке страшно?» «Ну, должно, а то бы не писали», — ответила она. «Ты, Нюра, бойся скудную жизнь прожить. Вот чего ты бойся», — сказал он, волнуясь. «Спохватишься однажды, а жизни не было». «Я-то?» — Нюра недоумевала. «Мне продохнуть некогда, милый ты человек. Ты руки мои посмотри». Она протянула к нему руки, одну кулаком с зажатыми деньгами, а другую раскрытую с растопыренными пальцами. И он вдруг снял руку с руля и взял ее пальцы, просто взял, но в легком его пожатии была ласка и нежность, какой Нюра не знала во всю свою жизнь. И взгляд ее заметался, скользнул по каменному строю домов, по мокрому тротуару и купающимся в луже сизым голубям. И вдруг она узнала дом снохи. «Стой!» — крикнула Нюра. «Приехали!» Шофер выпустил ее пальцы. «Ну и где же твои три тополя?» Он остановил машину. «Гляди! Вот они!» Нюра протянула ему на ладони смятые рубли медики. «Возьми свое, как уговорились. Может, хватит?» «Не возьму я у тебя денег, Анна Григорьевна». И он сжал ее кулак сильно и нежно. «Я тебя без денег лучше помнить буду». «Ах, это что же на всю жизнь сердце на меня иметь будешь? Память скволыжную!» — упиралась Нюра, стараясь отнять руку. «Нет, ты уж бери по-честному». «Ну, хорошо». И он выбрал двухкопеечную монету. «Нет, ну ты уж все бери», — настаивала Нюра. «Хватит, я дырочку просверлю, на шнурок и носить буду». Снова какой-то чудной, ребячливый, он провел рукой от воротника вниз по груди. «А это зачем?» — спросила Нюра упавшим голосом. За всем его ребячеством ей почудилась какая-то печаль, что-то отделявшее ее от привычного житейского обихода. «На счастье!» — он открыл дверцу. «А ты деньги убери, Анна Григорьевна. Не надо нам с тобой мелочиться, а то некрасиво выйдет». Нюра спрятала деньги в карман жакета, не чувствуя радости, которую она непременно ощутила бы при других обстоятельствах. Шутка сказать, на даровщину прокатиться от вокзала до Шаболовки. «Я тебе чемодан поднесу, Анна Григорьевна», — сказал шофер. «Нет, я сама понесу», — быстро заговорила Нюра, багровея и теряясь от мысли, что она появится у дверей снохи с ним, и он чего доброго войдет в дом. «Примета такая есть», — солгала она. «Сама рук не оборвешь, счастья не будет, в чужой дом уйдет». «А ты на какой рынок ездишь?» — снова спросил он. «А кто ж его знает?» — смешалась Нюра, опасаясь его проницательности, готовая поддакивать ему, только бы скорее уйти. «Я и в Москву-то нечасто езжу». Они стояли у чемодана рядом с вздыбленной крышкой багажника и оба выбитые из колеи. Потом, помолчав, он спросил: «А чего тебе в Москве одной делать? Пойдем в кино?» — попросил он. «Пойдешь?»
«Пойду», —
неожиданно согласилась Нюра. «Не обманешь?» — допытывался он. «Я тебе плохого не хочу, только хорошее».
«Я кино люблю», — уверенно сказала Нюра.
«В 6 часов приеду. Не рано?»
«Хорошо, хорошо», — повторила Нюра.
Жизнь двоилась, расслаивалась на глазах, и внизу оставался тяжелый домашний пласт. И Нюра была внутри него будто вмурованная, связанная в движениях. А поверху легко текла совсем другая жизнь. Стояли светлые, нарядные снаружи дома, падали капли с желтеющих листьев тополя, и куда-то торопились люди, и в этом потоке все было просто, все было можно, потому что здесь Нюра не жила, а только переселилась сюда воображением. И слово ее тут было какое-то легкое, необязательное. «Ну что ж, я к твоим тополям подъеду и буду ждать. Здесь, у кафе», — сказал он.
«Жди»,
— ответила она. «В 6», — он посмотрел на ручные часы. «18:00».
«Ага», — согласилась она. «Выйдешь?»
«Выйду», — как-то уж совсем легко и весело сказала Нюра, и у него отлегло от сердца. Он накинул взглядом многоэтажный дом, словно хотел угадать, из какого-то окна углядит его машину Анна Григорьевна. «Я и не прощаюсь», — сказал он.
«Зачем нам прощаться?»
Хитро нараспев согласилась Нюра, понимая, что все слова уже сказаны, и сейчас они разойдутся навсегда. Он захлопнул багажник одним движением, но не резким злым рывком, как Гриша утром стянул через сидельник, а легко, точно погладив матовую поверхность крышки. Обойдя машину, он высоко поднял руку, сел за руль, сразу набрал скорость и умчался, стремительностью своей освобождая Нюру от взятого у нее обещания и от всех ее податливых слов. Thank you. Пока она огибала дом, пока поднималась лифтом на третий этаж и звонила у двери, мысли ее тронулись по укатанной дороге. Нюре уже казалось, что не таксист простил ей плату за проезд, а она сама простодушной хитростью своей привела его к этому. Вот в вагоне она оплошала, стала транжириться, а в Москве сразу взяла свое, начала с удачи. Может, и завтра удача ее не оставит. В считанные секунды, уже слыша за дверью шаги, она похвалила себя за то, что расчетливо не перечила шоферу, но и не захотела узнать его имя. А это главное, если вдуматься, и означало это настоящую верность Грише и дому, и детям, и раскидистым вязам над проселочной дорогой. Сноха торопилась во вторую смену. Нюра застала ее в юбке поверх нижней рубахи. Бретельки лежали на худых ключицах, и она была вся похудевшая, красивая и не одной какой-нибудь чертой, а живостью, гибкостью, быстрым взглядом голубых, как у Гриши, глаз, но не блеклых, не усталых, а настойчивых, и с просенью стоило ей отступить в тень. Сноха бегала по квартире босая, полураздетая, объясняя Нюре, что соседи, муж и жена, в отпуске на Кавказе, и опоздая Нюра на полчаса, пришлось бы ей загорать до ночи, до прихода дочери из вечерней школы. А вот так получилось очень хорошо. Нюра может отдыхать, может забраться в ванную и сидеть там, сколько ей захочется. Сноха тараторила, будто с умыслом, чтобы не дать высказаться Нюре. И, наблюдая за снохой с ленивым раздражением, Нюра выискивала в ней все, что удержалось от деревенской породы, чего еще не переменил в ней город. Большие, разбитые босоногим детством ступни, жесткие кудряшки от частых неумелых завивок, дешевый металлический зуб и круто подведенные брови. «Ах, больно ты краситься стала», — заметила Нюра, готовясь к главному разговору. «Вот хорошо, что Гриша не видит». Нина как раз надевала прозрачный чулок, поставив ногу на стул. Она легко изогнулась в поясе, удивленно уставилась на Нюру и, отводя взгляд, Нюра с ревнивой зоркостью разглядела и маленькую грудь снохи, и гибкую ее канавку, разделявшую узкую матовую спину. «Скоро своего ждешь?» — спросила Нюра, постно, как святоша, поджав губы. «Это которого своего?» — спросила Нина. «Мужа? Да я ж безмужняя теперь. Степан согласие на развод прислал». «Ну...» всплеснула руками Нюра, но сообразила, что она не так исполняет наказ Гриши, как следовало бы. «Ой, Нинка, дочку без отца оставляешь? Как же так? Да был ли у нее отец? Ты об этом подумала? Да она и в лицо его запомнить не успела от раза к разу. И школа в слезах прибежит, спросят там, она и сказать не может, где отец». Из-за него и вечернюю пошла. Там народ поумнее, ближе жизни. Нюра потерялась перед натиском, перед убежденностью снохи, но вяло стояла на своем. Да все-таки муж и отец, другого у нее не будет. Хорошо тебе говорить, морали тут начитывать, накинулась на нее сноха с чулком в руке. Гриша при тебе день и ночь, все в дом. Все с лаской, крылья над тобой распустил. Год с мужем так прожить, и то умереть легче, чем мне. Да я за долгую нашу жизнь и месяца радости не наберу. А ты чего плачешь, Нюрка? Тебя тебя жалею!» Солгала, всхлипывая Нюра, глуша в себе горечь и отгоняя неуместные мысли. Она плакала потому, какой могла бы быть ее жизнь с Гришей. «Это Степан под настроение написал. А вот вернется, жизни ж тебе не будет. Вселится, тиранить начнет. Прежде бил, а то вовсе убьет. Не боишься? Может, он бумажку подписал, чтоб перед начальством выслужиться. До срока выйти. А выйдет, вы ж за все рассчитаетесь с дочкой». «Я тогда уйду!» — крикнула сноха. «Уйду! Уеду! Законтрактуюсь, куда глядят с дочкой вместе! Да ты посмотри!» Она повернулась и руками оттянула край рубашки. «Да я ж еле от синяков отошла!» «Ах, бедная ты!» — пожалела Нюра. «Нет, Нюрка!» — горячо зашептала Нина, будто их мог кто-то подслушать в пустой квартире. «Слушай, я человека полюбила. А он меня, а он молоденький, на 3 года меня моложе. А проживи я хоть 100 лет, вот все равно не бросит. Мы с ним из всех людей, сколько на земле живет, друг для друга рождены». «Слыхали?» — сурово сказала Нюра, подавляя интерес к невиданному чуду. «Да уже и в деревне болтают». «Да и пусть, его и дочка признала», — ответила Нина. «А Гриша против?» — сказала Нюра. — «А он мне не хозяин. Гриша, нам благословения его не надо». И Нина грубо выругалась. «А у нас такая любовь, что нам умереть не боязно, поняла? Вот я до фабрики еду, долго-долго, трамваем, а потом метро, а после автобусом через всю Москву. Сколько людей вокруг, а я ж его одного вижу. Только закрою глаза и вижу, да и с открытыми глазами тоже. Вот читать пробовала, да куда же там? Ах, пропала ты, Нинка, дурочка! Я ж только жить начала, слово поняла, что же это такое любовь». Эх, привыкнет. «И этот бить будет», — ответила Нюра. «Да что ты!» — рассмеялась сноха. «Да позволь ему, он же на руках носить меня будет. Да он и тут по улице пронес бы». Сноха убежала и не стала дожидаться лифта. Каблуки ее молодо защелкали по ступенькам, пока не затихли. А Нюра сидела в кухне на белом, как в больницах, табурете, а в прихожей, преграждая выход из кухни, темнел чемодан. Она не успела открыть его, не успела порадовать Нину гостинцем, не до того было. И теперь просто не было сил возиться с ним. Нюра прошла в комнату и, сбросив туфли, легла на диван. Солнце здесь садилось не в луга, а за низкий горизонт, за большие дома. И напоследок оно наполняло неспокойным красноватым светом комнату Нины. И засыпая, неудобно, с головой на диванном валике, Нюра увидела со спины неразличимо человека, как будто он в ливень несет на руках Нину. А та спряталась за ним, только кудряшки подрагивают над его правым плечом. А слева белеют тонкие в прозрачных чулках ноги. А потом он попробовал поднять и Нюру, босую, в затрапезье, и сразу поставил ее обратно на мокрый асфальт. Оказалось, не под силу.
И все, кто был вокруг, смеялись, а Нюра снова заплакала. Но дождь припустил, и люди разбежались. А если бы не оставались, то они все равно не поняли бы, почему же она плачет. По всем лицам бежала вода, а железных стерженьков, которые шастали бы туда-сюда, смахивая, как ребром ладони капли, у них не было. Такие стерженьки были только у машин. Шановні сябры, вы слухали чарговыя старонкі апавядання Александра Баршчагоўскага «Тры таполі на шабалаўцы». Чытала артыстка Ліка Пташук.